быть может, первоначальный обвал, уничтоживший внешнюю половину тоннеля, запрудил-таки речку, и вода, не находя выхода, взяла с ретиву размывать основание ледяных стен? Или то первое сотрясение оказалось столь сильным, что поколебало столетнее равновесие всего ледникового языка, и теперь он давал трещину за трещиной, разваливаясь на ломти, неотвратимо обрушиваясь сам в себя, заполняя внутренние пустоты, так, словно некто огромный, шагал по нему снизу вверх, топча и проминая иссеченную разломами бело-голубую поверхность. Шамарган и Винитар были уже на ногах. Волкодав подлетел к ним как раз, когда пещера достиг особенно сильный удар, и купол, нависший над панором, раскололся. Теперь обломки сыпались градом. Чудеса ледового зодчества на глазах превращались в раи метательных копий, жаждущих крови, крови нечестивцев, оскорбивших созерцанием, не предназначенное для смертного взгляда. Шамарган вскинул над головой многострадальный волкодавов мешок, а вот тот, надежно сработанный мастером, делавшим в свое время щиты, продержится еще хотя бы немного. Трое мужчин перед лицом смерти по-братски схватились друг за дружку, не понимая зачем, просто потому что иначе было совсем невозможно. Трещина очертила ледяной потолок как раз там, где собирался прорубать его волкодав. Он действительно угадал самое слабое место. Трещина расширилась, и новый толчок сбросил вниз округлую крышку. Она упала по ту сторону панора и рассыпалась, обдав белыми крошками стены. В лица людям дохнуло ветром и ледяной пылью. Волкодав вскинул глаза и успел рассмотреть высоко над собой кружок чистого неба. И в этом кружке три вершины, три горных зубца. Потом вся правая стена подалась, дрогнула и начала падать. Ему показалось, что она падала медленно-медленно. Прозрачные клыки сосулек, которые он не так давно собирался запомнить и унести с собой для мысленного любования, хищно и величественно запрокидывались, целясь как раз туда, где они трое стояли. И спасения не было никакого. Ни увернуться, ни отскочить некуда. Разве что. Мышь упал на голову волкодаву, и, что было мочи, вцепился коготками ему в волосы. «Я с тобой! Делай, хозяин!» И волкодав сделал. Единственное, что ему еще оставалось, он шагнул вперед через гладкий ледяной край в темноту и ничто. Двое спутников, с которыми они держали друг дружку за плечи, шагнули вместе с ним, до того слаженно и согласно, что словно так тому и следовало быть. Через долю мгновения пещера за их спинами перестала существовать. И на том обвал прекратился. Великанская пасть захлопнулась, схватив пустоту. У Ханамера было припасено с собой вполне достаточно зерна, муки и печеного хлеба, тех самых нечерствеющих походных лепешек, которыми так славился кочевой Шоси Тайн, не говоря уже о сушеном мясе, приправах и соли. Жрец, родитель, вообще-то способны месяцами держаться на горстках молотого ячменя, на сей раз оставил привычку путешествовать налегке, желая, как уже говорилось, явить диким горцам державную мощь и величие своего храма. К его превеликой досаде ночной потоп, превративший в липкие, забитые грязью комья, жреческое облачение и богослужебные книги Хономера, не пощадило съестного, чем нанес святому делу, пожалуй, даже больший урон. Именно так Богато расшитые красно-зеленые ризы можно было отстирать и высушить на ветру. Что же до книг, то написанное на погибших страницах Ономер и так знал наизусть до последнего слова. А вот хлеб, мясо и крупа оказались непоправимо утрачены. Всего через сутки с небольшим, после ночевки возле зимних ворот, когда с неисчислимыми трудностями, выбравшись на плато Алайдор, Хономеров поезд наконец-то основался для новой стоянки на относительно сухом и надежном бугре, жрец заставил валившихся от усталости людей сперва все-таки разобрать мокрые вьюки на просушку. Тут-то и оказалось, что все запасы снеди, кроме зерна для животных, успели насквозь прорасти плесенью, черной, склизкой плесенью, тошнотворной даже на вид. Это в лютом холоде, посреди лениво тающего снега, за какие-то несчастные сутки, да в плотных кожаных сумах и мешках, наглухо закупоренных именно от таких вот случайностей. Необъяснимо. Тем не менее, траченная плесенью осталось только выбросить на земь. Есть что-либо опоганенное черной паршой, даже после варки в котле, значило наверняка отравиться. Бывалые походники знали это из опыта. Между прочим, у них и котлов-то оставалось едва половина. Остальные валялись час на камнях, где-то внизу, смытые все тем же потоком. Кутаясь в плащ, Хономер угрюмо смотрел, как мешок за мешком отправлялся в клокочущий каменистый размыв, и сквозной ветер, по-прежнему тянувший со стороны гор, насвистывал ему в ухо: «Возвращайся, жрец! Возвращайся назад!» Он подумал о стеклянном светильничке, которого, сколько он ни шарил мерзнущими руками по затопленному полу шатра, отыскать так и не удалось. Должно быть, прокудливая вода вытащила его наружу и похоронила в грязи. Вот так ложатся в землю самые неожиданные предметы. Другие люди случайно находят их 100 лет спустя и потом долго гадают, что это за вещь, и каким образом явная принадлежность ученого могла очутиться посредине дикой страны. Светильничка было жалко, но Хономер понимал, сколько ни отводи душу, хоть ругательствами, хоть молитвой, утраченный от этого не вернется. Значит, надо оставить прошлое прошлому и жить дальше. И уж возвращаться в Тинвилену, испугавшись происков недоброжелательных алайдорских башков, он ни в коем случае не собирался. Пусть нашептывают голосом ветра любые предостережения и угрозы. Он их не послушает. Если на то пошло, после гибели книг до конца путешествия ему вряд ли придется читать, да и записи делать, поскольку запас чистых листов, даже если просохнет, будет годен только в костер. А значит, потеря светильничка становится не такой уж обидной. Вполне можно подождать несколько недель, а там договориться с купцом, едущим в Галерат, и заказать новый. «Нужно поохотиться», — сказал он Ригномеру. «Отправимся завтра с утра». Дичь, водившаяся на плато Алайдор, не то что поражала изобилием, но все-таки давала пропитание и пастухам, и купцам из торговых караванов, направлявшихся в Итигульские горы. Здесь встречались и зайцы, и жирные куропатки, и олени, и разное другое зверье. Пронесшаяся ненастье, однако, заставила живность попрятаться, и Хономер выехал на охоту, в основном надеясь высмотреть мохнатого горного быка, известного своим безразличием к непогоде. Эти животные были несомненными прародителями местного отродья коров, дававшего оседлым шоссетайнцам молоко, мясо, навоз для топлива и удобрения, необыкновенно прочные шкуры и обильную шерсть, пригодную на войлок и пряжу. Дикие быки отличались от домашних разве что однообразием масти, были они сплошь бурыми, под цвет каменных осыпей, с черными гривами и черными метлами роскошных хвостов, да еще более тяжелыми головами, в сущих шлемах рогов, сраставшихся над низкими лбами. Никакому хищнику не было приступа к огромному зверю, превосходившему в холке человеческий рост, и вдобавок способному с легкостью одолевать кручи, по виду доступные разве что для горных козлов. Наверное, из-за этого быки и не усматривали для себя особой опасности, когда чуткие носы или даже близорукие глаза различали подходивших людей. К тому же, по мнению охотников, промышлявших на Алайдоре, горный бык был до невозможности туп. Однажды уцелев, он не только ничему не учил народившихся телят, но даже и сам не мог научиться. И при новой встрече с человеком вел себя в точности, как впервые. Если б не подобное скудоумие, быть бы ему с его-то силой и ловкостью противником грозней всякого мономатанского тигра. Хономер не питал особой страсти к охоте, что, кстати, являлось едва ли не упреком для него, убежденного последователя старшего. Но, будучи опытным путешественником, толк в ней понимал и необходимой сноровкой не был обижен. Ему неоднократно случалось странствовать в таких краях, где иначе как охотой прокормиться было нельзя. И ничего, до сих пор оставался в живых. Он выехал на заре, сопровождаемый кромешником и ригномером, хорошо знавшим окрестности. Все три сигвана, не исключая ригномера, были верхом. Еще вели с собой двух могучих мулов, привыкших к поклаже, поскольку иным способом доставить в лагерь тушу быка никакой возможности не предвиделось. Отправились почти наверняка. К тому месту, где накануне разведчики, подыскивавшие место для палаток, издали заметили двух мохнатых быков. Звери стояли на каменистой гриве, сами похожие на два темно-бурых валуна, и даже не двигали головами, только мерно ходили челюсти, перемалывавшие жвачку. Можно было уверенно предположить, что они и теперь там находились. Снег, по-прежнему сыпавший с низкого неба, не располагал к дальним переходам. Нашел укрытое от ветра местечко. И отдыхай себе, пока не станет ласковее погода, и опять не покажутся из-под снега трава. Довольно скоро охотники убедились, что дикие быки в самом деле не ушли далеко с места ночевки. Первым заметил их ригномер, обладавший очень острым, неиспорченным книгами зрением и вдобавок привычный к зрелищу алайдорских угодий. Он-то и указал своим спутникам на зверей, которые со вчерашнего дня только обошли каменистый холм, выбрав на его южном склоне полянку, где снег лежал менее толстым слоем, чем всюду, и теперь неторопливо паслись, разбрасывая талые комья ударами сильных копыт. Здесь добытчики спешились. Кромешник остался с конями, а жрец и ригномер стали подкрадываться к быкам. До них оставалось не более 500 шагов. И хономер, и бойцовый петух были вооружены самострелами. Из самострела не бросишь подряд 10 стрел, как из лука, чтобы первый еще дрожал, когда воткнется последний. Зато, чтобы сносно владеть этим оружием, не требуется особенной сноровки и силы. Самострел с его воротком и спусковым устройством навряд ли подойдет человеку, которому приходится каждодневно отстаивать жизнь, свою либо чужую. А вот таким, как бывший купец Ригномер, и тем более избранный ученик, как раз. Охотники были облачены в теплые свободные балахоны мехом наружу. Они стали подбираться к быкам, по возможности таясь за камнями и держась при этом на четвереньках, чтобы скверно видевшие животные по неразумию своему обманулись. Хономер сообразил еще и приподнять самострел над головой, таким образом, чтобы маленький натянутый лук издали являл подобие рожек. Ригномер покосился на жреца и сразу перенял его хитрость, тем более что та явно удалась. Быки не забеспокоились, даже когда полтысячи шагов постепенно превратились в 200, а потом и в 120. Ветер к тому же тянул людям навстречу, неся запах мокрой свалявшейся шерсти. Это давало возможность подползти еще ближе, но ясно было, что очень скоро придется подниматься с колен и стрелять. Хономер кивнул соплеменнику и указал ему на левого быка, намереваясь сам взять того, что держался правее. Бойцовый петух согласно кивнул и принялся отползать, занимая выгодное положение для стрельбы. Достигнув, наконец, почти самого края открытой поляны, где дальше уже не было камней для укрытия, Хономер медленно привстал и, оперев самострел на край плоского валуна, начал целиться. Он из опыта знал, насколько толст и неповреждаем череп быка. Знал он также, что при всей пробивной мощи самострельного болта одним выстрелом в тело подобного зверя можно убить только при несусветном везении. И еще ему была известна привычка горных исполинов бросаться на подранившего человека. Это особенно касалось старых самцов, а бык, которого наметил себе Хономер, был именно таким, немолодым и угрюмым, с серебристой полосой седины, наметившейся вдоль хребта. И вот тут охотника вполне могла подвести медлительность самострела. Его ведь не заставишь немедленно стрелять в другарядь. Хономер прикинул силу ветра и дальность и стал тщательно целиться быку в глаз. Потом нажал на медный крючок. Это был его собственный самострел, хорошо знакомый и глазу, и руке, и не просто знакомый. Хономер владел им очень и очень неплохо, ибо справедливо полагал, всякое умение, к которому подталкивает жизненная необходимость, следует должным образом освоить, не надеясь, что судьба доведет обойтись. Стрела полетела и непременно угодила бы зверю прямо в зрачок. Но за мгновение перед тем, как ей надлежало воткнуться, животное словно кто-то хлопнул по морде рукой. Бык резко мотнул головой, и болт вместо глаза ковырнул основание рога, чтобы, скользнув, умчаться неизвестно куда. Бык же снова мотнул косматой головой, на сей раз весьма раздраженно, и, раздувая ноздри, стал искать, кто посмел так внезапно и больно ужалить его. Хономер стоял на коленях в жалкой полусотне шагов и двумя руками отчаянно крутил вороток, натягивая тетиву. Ригномеру тем временем повезло больше. Его стрела попала молодому быку в верхнюю часть плеча и ушла в тело вся целиком, так что даже перьев было не разглядеть в густой бурой шерсти. Бык грозно пригнул рога, а каждый рог был длиной с вытянутую руку мужчины, и с коротким низким ревом двинулся на Ригномера. Если бы у него, подобно туру северных чащ, хватило норова и ума пойти до конца, тут-то худо пришлось бы охотнику, вынужденному только спасаться, а и удалось бы или нет уйти от разгневанного зверя по его-то родным кручам. Это, как говаривало одно славное племя, из тех же лесных чащ было вилами на воде писано. Но на свою беду горный бык отличался от лесного тура примерно как сегванский лук вырезанный из одной ореховой ветки, от венского, усиленного рогом и жилами, и туго спеленного бересты. Лохматый великан обыкновенно пробегал с десяток шагов и останавливался в нерешительности, словно не зная, что же ему делать с обидчиком. Может быть, такой прием и отпугивал хищников, заставляя их убираться на поиски добычи полегче. Но против решительного человека он оказывался бессилен. Более умные животные давно поняли бы, как следовало поступать, и передали бы детям науку. Бурые быки Элайдора продолжали жить и умирать, словно на заре поколений. Зверь, подстреленный регномером, устремился было на охотника и встал, не дать не взять, позабыв, что вообще происходило кругом. Он даже потянулся мордой к траве, но Сигван, как раз перезарядивший оружие, хладнокровно прицелился и всадил в него вторую стрелу. Новый раскат оскорбленного рева, закидывание на спину черной метлы хвоста и новый рывок на те же 10 шагов. Когда, наконец, очередная стрела повалит быка, Ригномер еще будет от него отделять вполне порядочное расстояние. А вот могучий старый самец, которого избрал себе в добычу Ханамер, вдруг повел себя совсем не по обычаю своего племени. Быть может, горные стада наконец-то выродили вожака, способного научиться. Вместо того, чтобы явить бессмысленную свирепость, он повернулся и огромными прыжками кинулся прочь. Пустился на уход, как говорили охотники. Ханамер успел поразить его еще одной стрелой в правую ляжку. Бык начал прихрамывать, его след обильно окрасился кровью. — Я за ним! — крикнул Ригномеру избранный ученик. Бойцовый петух, занятый очередным поспешным взведением тетивы самострела, лишь согласно кивнул. В этих местах, ограждающих хребет Алайдора, тот, что был прорезан несколькими воротами, выдавался на само плоскогорье длинными каменистыми гривами в сплошных осыпях и оврагах. За одной из таких грив и скрылся подраненный бык. Ханамер, охваченный благородной охотничьей страстью, со всех ног устремился за ним. Бесформенный меховой балахон мешал ему, путался в коленях и, к тому же, был слишком толст и тяжел. Жрец прямо на ходу скинул его на камни и побежал дальше, в одной шерстяной рубашке и таких же штанах, заправленных в сапоги. Вот теперь было как раз. Он еще подумал о том, как бы умудриться обойти быка и хоть криком, хоть стрелами направить его назад, поближе к лошадям и кромешнику, оставшемуся их сторожить. Если погоня окажется долгой и заведет его далеко, еще надо будет успеть к туши с вьючными мулами, прежде чем до мяса доберется прожорливое зверье. К немалой досаде избранного ученика бык оказался ранен далеко не так сильно, как ему показалось вначале. Животное перевалило гриву и скрылось за ней, а когда на гребень выбрался изрядно запыхавшийся охотник, бурый силуэт маячил уже на следующей гриве на самом верху. Ханамер на какой-то миг даже усомнился, тот ли бык там стоял или, может, какой другой, но нет. Зверь сердито тряс рогами и лохматым хвостом и прихрамывал на правую заднюю ногу, а на снегу, ниже по склону, виднелись явственные отметины крови. Горный воздух обладал хрустальной прозрачностью. Ханамеру показалось даже, будто он различил короткое древко своей стрелы, торчавшей из ляжки быка. Самец, между тем, заметил своего мучителя. Он хрипло протрубил, закинув голову к низким облакам, висевшим, казалось, лишь чуть ниже кончиков его рогов, и стал обманчиво, неторопливо спускаться по противоположному склону, быстро пропадая из глаз.